Брайан Олдис. Вирус бессмертия. Казалось, океан весь до последней капли горел в лучах солнца. И потому столь внезапным выглядело появление среди бликующих пятен старого судна. Когда оно входило в узкий пролив между коралловых рифов, мотор его глухо рокотал. Как только Кракен пришвартовался, и негр в засаленном кепи спрыгнул с палубы, чтобы закрепить канаты, из тени кокосовых пальм, образовавших первый береговой вал, вышла женщина. Она медленно, почти осторожно спустилась вниз к причалу, крутя солнцезащитные очки в поднятой руке. Ее сандалии громко стучали по гальке. На судне подняли линялый зеленый тент, защищавший носовую часть палубы от неумолимого солнца. Из-под тента появился бородатый человек в старых джинсах, закрученных до колен, в очках с металлической оправой. Тело бородача лоснилось коричневым загаром. Человека звали Клемент Айл. Ему было за 40, и прибыл он домой. Улыбаясь женщине, Айл спрыгнул на причал. С минуту они стояли неподвижно и молча смотрели друг на друга. Он на бороздку, появившуюся у нее между бровей, на легкие морщинки вокруг глаз, на складку, окружавшую полный рот. По случаю его приезда она накрасила губы и напудрилась. Он с удовольствием заметил, что она по-прежнему красива. И в самом понятии «по-прежнему красива» явно звучал отголосок другой мысли. Она устала, устала, хотя не прожила еще и половины жизни. «Кэтрин!» — позвал он. И когда обнялись, вдруг подумал, возможно, теперь ему удастся устроить так, чтобы она осталась молодой, скажем, 600-700 лет. «Я должен идти разгружать», — сказал он, — «скоро освобожусь». Айл вернулся на судно. Она, надев очки, смотрела, как он легко двигался, и любовалась его манерой отдавать лаконичные приказания. Айл руководил командой из 8 человек, и наблюдение за выгрузкой электронного микроскопа не мешало ему шутить с Льюсом, толстым поваром-креолом из Мауритии. Вскоре на причале выросла груда коробок и чемоданов. Кэтрин решила возвратиться в дом до того, как туда станут сносить груз. Она взошла по деревянным мосткам, проложенным через пески, и скрылась в доме. Большую часть груза разместили в лаборатории и на складе, находившихся рядом. Айл замыкал 6 грузчиков, неся клетку из досок от старых апельсиновых ящиков. Сквозь решетку высовывались 2 молодых пингвина. Айл прошел в дом через заднюю дверь. Дом представлял собой простую одноэтажную постройку, сооруженную из коралловых глыб и крытую на местный манер тростником. Рифленое железо для гровли стали ввозить на остров значительно позже. Айл оглядел знакомую прохладную гостиную, полки с книгами в бумажных переплетах, ковер, который они купили в Бомбее на пути сюда, карта мира, портрет Кэтрин, висящий на стене. Айл подошел к двери и посмотрел на раскинувшийся остров. Колпений по форме напоминал старомодный ключ для открывания пивных бутылок. Дальнюю часть острова размыло с морем. Прямо у естественной лагуны лежало маленькое селение местных жителей. Несколько полуразваленных хижин открывал крутогорбый холм. За окном он увидел жену, весело болтавшую с матросами, не скрывавшими, что им приятно разговаривать с хорошенькой женщиной. Джо с подносом пива топтался рядом. Айл вышел и присоединился к разговаривающим. Усевшись на скамейку, он с наслаждением стал потягивать холодное пиво. Улучив момент, сказал Кэтрин, «Тебе следовало поехать с нами, Кэт. Здесь мир кораллов и моря, там льда и моря. Ты даже не можешь себе представить. Антарктида девственна. Она подобна Колпени. Всегда принадлежит только себе и никогда человеку». Команда вернулась на корабль, и Айл направился к хижинам местных жителей. Хибары будто вымерли. На песке лежали ветхие лодки. Одинокая старуха, сидя под пальмой, похожей на хобот слона, уставилась на оперение летучей рыбы, сохнущей перед ней. Старухе даже было лень смахнуть мух, ползавших по слезящимся неморгающим векам. Все было мертво, кроме бесконечного Индийского океана. Даже облако над далеким пиком Каравати стояло неподвижно, будто бросив якорь. Айл, может быть, впервые подумал о разумности безделья. Здесь, у этих аборигенов, хорошая жизнь или, по крайней мере, соответствующая их представлению о хорошей жизни. Скромное желание щедро удовлетворяет природа, и аборигены могут почти ничего не делать и ни о чем не заботиться. Кэтрин приблизительно так же относится к жизни. Она способна изо дня в день бесцельно смотреть на пустынный горизонт и получать от этого удовольствие. А он же должен всегда что-то делать. Но, впрочем, все люди разные, и с этим надо считаться. Айл наклонил голову и вошел в большую хижину. Полный молодой мадрасец, весь черный, лоснящийся, сидел за прилавком и ковырял в зубах. Его имя было старательно выписано над дверью староанглийским шрифтом. В.К. Вандроназис. Он лениво, но уважительно встал и пожал руку Айлу. «Наверное, рады возвращению с Южного полюса?» «Не скрою, Вандроназис, очень». «Вероятно, на Южном полюсе холодно, даже в жаркое время года». «Да, и это точно. Но мы не стояли на одном месте. Мы прошли почти 10 000 морских миль. А как ты живешь? Приумножаешь богатство?» «Сейчас на Колпени не разбогатеешь. Вы это отлично знаете». Он с улыбкой воспринял шутку Айла. «Но живем не так уж плохо. Недавно обнаружили столько рыбы, что не смогли ее даже выловить. Никогда раньше Колпени не видел столько рыбы». «А какой породы? Наверное, летающих рыб?» «Да-да, много, очень много именно этой рыбы. Других пород совсем не видно, а этой миллионы». «А киты появляются?» «В полнолуние приходят и огромные киты. Кажется, я видел их скелеты у старого форта. 5. Последний выбросился на берег в прошлом месяце. Еще один на месяц раньше, и все во время полнолуния. Мне кажется, они охотятся на летающих рыб». «Да этого не может быть. Киты стали наведываться на Лакадивские острова еще до появления летающих рыб. К тому же киты их не едят». Вандроназис задумчиво склонил голову на бок и сказал: «Много странного в мире. Вы, ученые люди, тоже не все знаете, не правда ли? Может быть, в этом году киты по-иному стали смотреть на летающих рыб? Конечно, это лишь мои догадки. Чтобы поддержать бизнес, Айл заказал бутылку малиновой воды. Он медленно тянул алого цвета жидкость, которая... И, продолжая дружески болтать, хозяин собрался было выложить те сплетни, гуляющие по острову, но Айл, поблагодарив его, побрел вдоль длинной и узкой части острова. Снова прошел мимо старухи, которая сидела так же неподвижно и смотрела на сохнувшую рыбу.